Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Всех поздравляю с началом новой рабочей недели. Не знаю, как вам, так сказать, такое поздравление, такой праздничек. Но, тем не менее, каждый понедельник мы встречаемся здесь вечером с Сергеем Пархоменко. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер. Очень рад, наконец, опять понедельник. Всегда жду с нетерпением этой встречи.
Да, здорово. И вот мы и подводим итоги какие-то, и обсуждаем новости сегодняшнего дня, и, может быть, даже немножко смотрим вперед. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, и, может быть, вы сочтете нужным также поддержать нас каким-либо другим образом. Все это есть в описании нашего сегодняшнего ролика. Заглядывайте туда, можно подписаться и на Patreon, и на наш закрытый телеграм-канал и многие другие способы поддержки. Давайте, ну, одно из там центральных событий минувшей недели, которое, может быть, и как-то будет иметь какое-то продолжение, я не знаю, это такое очень странное перемирие, которое объявлялось там со всех сторон и, видимо, привело-таки к снижению действительно боевых действий, к снижению числа и интенсивности ударов. С одной стороны, с другой стороны, значит, проведенный Путиным парад, с одной стороны, вымоленный у Трампа, с другой стороны, разрешенный Зеленским. Вот. Как вам все это, так сказать, в комплексе, все вместе?
Да-да, именно в комплексе. И я как раз, мне как раз кажется очень важным смотреть на эту ситуацию достаточно широко, и замечая таким периферийным зрением какие-то вещи, которые, может быть, не совсем на этом театре военных действий находятся. Значит, что касается перемирия. Перемирие, как мы видим, совсем не привело ни к какому снижению активности непосредственно на фронте. Там все происходит, как и происходило. Там никаких перемен мы не видим, ни перемен в интенсивности, ни перемен в намерениях, ни в чем. На чем это перемирие действительно отразилось в какой-то степени, это на ударах вглубь территории, и в одну, и в другую сторону. Действительно, на протяжении аж целых последних там 2,5 дней мы не видим каких-то серьезных атак, ни обстрелов мирных городов в Украине больших, ни атак на, скажем, какую-то нефтяную или транспортную или военную инфраструктуру в глубине России. Это связано с парадом, это действительно связано с тем, что Путин попытался получить какие-то гарантии ненападения и попытался включить в эти гарантии американскую сторону. И это звучит очень правдоподобно, и похоже, что это действительно так и было, что он, собственно, за этим разрешением парада обратился на ту сторону Атлантического океана, и это еще одна прекрасная иллюстрация того униженного положения, в которое он залез по своей собственной инициативе и по своей собственной вине. Как-то никогда на протяжении скольких там уже десятилетий, прошедших со времен окончания Великой Отечественной войны, а празднования серьезные начались в 65-м году, вот как-то никогда с тех пор не надо было просить ни у кого разрешения, никаких гарантий и ни с кем предварительно договариваться о том, каким способом будут проведены эти празднования в Москве. Ну вот совсем-совсем ни в одном элементе. Ну вот результат этой политики на сегодня мы имеем, прямо вот имеем, в руках держим, вот такой, что впервые в этой истории проведение парада было прямо поставлено в зависимость от того, удастся ли договориться с кем-то, кто находится далеко от России, кто вообще не собирается в этом параде даже близко принимать участие, даже не собирается приезжать туда или что-нибудь вроде этого. Я уж не говорю о том, в общем, жалком зрелище, которое представлял список гостей этого парада, такой вполне карикатурный, я бы сказал. Но почему это сейчас становится важным? Потому что...
Прошу прощения, Сергей Борисович. Техническое. А можете чуть-чуть отъехать от камеры, если это возможно?
Отъехать от камеры. Сейчас одну секундочку. Сейчас я попытаюсь.
Вот, да. И можно ее чуть ниже даже сделать.
Опустить?
Да, было бы здорово, да. Ага. Во, отлично.
Вот
Спасибо
так?
большое.
Окей, окей.
Да, супер.
Вот.
Спасибо.
Да.
Извините.
Ничего. Почему? Удивительным образом я бы это связал с ситуацией на Ближнем Востоке. Я бы это связал с Ираном. Дело в том, что совершенно очевидно, Трамп ищет возможности соскочить с всей этой крайне неудачной для него иранской эпопеи. И ему для этого потребуется какая-то, я бы сказал, компенсация повестки дня. Ему потребуется снова внедриться во что-то важное для того, чтобы как-то отвлечь от этого своего совершенно очевидного поражения, от того, что он уходит оттуда абсолютно ни с чем, что результат очень неприятный того, что он в итоге получил вот этих всех своих очень странных, лишенных какой-либо логики, лишенных какой-либо последовательности действий вокруг Ирана. Многие говорят, что там будет Куба использована в качестве такого успокоительной качки, в качестве такой демонстрационной акции, что, дескать, это относительно несложно для Соединенных Штатов, они вполне могут туда влезть и как-то отвлечь внимание туда. Кто-то говорит, что опять вернуться к теме Гренландии универсальной. Но мне-то кажется, и скорее всего это так и будет, что будет снова на повестку дня вытащена, казалось бы, оставленная, казалось бы, отодвинутая российско-украинская тема. И в этой ситуации Путину очень важно сидеть на первой партии и тянуть руку. Вот, собственно, то, что он делает. Я согласен разговаривать. Да, у нас все как-то близится к концу. У нас все очень понятно. Да, господин учитель, вот, пожалуйста, я выучил урок как-то. Позовите меня к доске. Вот, собственно, то, что он сейчас делает. Ну, что-то подобное важно, я думаю, что и для Зеленского тоже, но он как-то не ведет себя до такой степени демонстративно и унизительно, как это делает Путин. Путин явно заискивает. Вот я бы сказал, что то, что произошло на теме 9 мая, парада, предстоящих переговоров и прочего, описывается словом «заискивание». Вот он заискивает перед Трампом таким способом.
Но я, кстати, про Зеленского хотел сказать вообще другое совсем ощущение как раз, как будто бы они дистанцируются от Соединенных Штатов
Да.
сейчас. И вообще, если раньше любой ценой надо было там так или иначе даже там одежку сменить, мы, по-моему, в прошлый раз с вами говорили об
Ну
этом,
да, ну да, конечно,
вот.
но тем не менее
То сейчас,
Зеленский.
сейчас уже как раз это, не, Штаты, это кто, вот этот вот буйный, он как-то не с нами.
Тем не менее, Зеленский считает нужным про это говорить, что да, мы вот подвинули, как он сказал, как-то, или как это точно звучало, как-то ну не заставили, а, по-моему, он сказал, именно подвинули, вынудили Путина к, собственно, этой смене позиции. В общем, он, Зеленский тоже, не то чтобы он демонстрирует свое какое-то полное нежелание, безразличие и презрение, вовсе нет. Его позиция сейчас такая. Спокойно, удивительным образом его позиция – это позиция силы. Хотите разговаривать? Давайте разговаривать. Хотите сейчас договариваться? Давайте договариваться. Ну, в общем, это ровно то, что пытался изображать из себя Путин еще совсем недавно, еще несколько месяцев назад. Его главная позиция была: мы никуда не торопимся, у нас все в порядке. Сегодня мы видим, что постепенно Зеленский занимает эту позицию. Мы никуда не торопимся, у нас все в порядке, у нас дела идут хорошо. Другой вопрос, насколько это соответствует действительности. Не торопится ли Зеленский, не слишком ли он уверен в себе. Действительно, сообщения, которые идут с фронта, сообщения, которые идут относительно того, как чувствует себя украинская армия, как чувствуют себя украинские вот эти дроновые войска на дальней теперь уже дистанции, что вот сегодня в очередной раз пришли эти сведения о том, что похоже, что украинские дроны начинают контролировать основные пути сообщения по дороге в Крым. И вот теперь уже можно это вроде бы констатировать, что они достают эти сколько-то там 160-180 километров и достают до дорожной инфраструктуры. Это значит, что такое дорожная инфраструктура на самом деле? Это заправки, это развязки, это мосты, это какие-то ключевые места, где в связи с конфигурацией этих дорожных путей поток замедляется. И машины накапливаются. Вот эти критические места, похоже, оказываются в зоне досягаемости сегодня украинской армии и украинских дронов. Если это действительно так, то летом, которое начинается, собственно, через 2 недели, уже начинается активный сезон, будет большой поток людей, которые будут туда ехать. Я думаю, что украинская армия способна создать довольно большие сложности на этом направлении. И если до сих пор мы считали, что наиболее уязвимая часть российской инфраструктуры это нефтяные и портовые сооружения, то теперь появляется еще третье направление – дороги на этих вот ключевых направлениях. Мне кажется, что за этим есть смысл следить внимательно, и что в ближайшее время мы оттуда получим много разных интересных сообщений. Так вот, Зеленский ведет себя сейчас так, как будто бы у него все более или менее в порядке. Конечно, большую роль сыграло еще долгожданное решение о 90 миллиардах евро европейской поддержки в течение ближайших 2 лет для Украины, что позволило Зеленскому начать говорить о реформе. И те сообщения о реформе, которые оттуда поступают, они тоже довольно серьезные и интересные. Это и реформа призыва, и перевод значительной части украинской армии на контрактную, а не призывную основу. Это очень важная в политическом смысле для Зеленского вещь, потому что она устраняет одну из главных сегодня его уязвимостей, таких психологических, политических уязвимостей. Что такое главный упрек, который сегодня мы слышим в адрес Зеленского и его администрации? А вот вы силой забираете людей, у вас там эти бусики черные ездят по улицам, собирают людей, люди эти скрываются, иногда сопротивляются, дерутся, чуть не отстреливаются, чего там только у вас не происходит. Понятно, что Зеленскому тоже хотелось бы эту ситуацию каким-то образом урегулировать, и вот у него теперь появляется такая возможность. В общем, психологически по нескольким направлениям он чувствует себя достаточно комфортно сейчас, очевидно, гораздо более комфортно, чем Путин.
Ну, я единственное, что здесь добавлю, что реформа, как бы это одно, а людей забирают в рамках мобилизации. Вот, они как бы тут
Да-да,
реформа
но
к этому
частью реформы,
мало
да.
отношения имеет.
Нет, почему? Почему? Имеет отношение. Частью той реформы, которую объявляет Зеленский, если я правильно понимаю,
Являются
если
эти
я не перепутал,
ТЦК, да.
является и вот вся вот эта вот система призыва, система мобилизации, система пополнения армии. Я уж не говорю о том, что Зеленский объявляет, ну, надо еще выяснить, насколько это реалистично, не является ли это каким-то пока фантастическим проектом, но Зеленский вообще объявляет, что украинская армия будет в меньшей степени нуждаться в людях, потому что уровень, грубо говоря, роботизации этой армии, дронизации этой армии достигает такого уровня, когда, в общем, некоторая, во всяком случае, может быть, несущественная, но некоторая часть войск, которые состоят из живых людей и которые должны присутствовать вот, собственно, в зоне непосредственного соприкосновения, от этого можно отказаться, заменив это какими-то более современными и разнообразными многочисленными техническими средствами. Ну вот, если это действительно так, то, конечно, это все повлияет и на ТЦК, и на вот эти вот крайне неприятные, чреватые упреками и недовольством населения, крайне неприятные обстоятельства, с которыми сталкивается Зеленский.
Хорошо, но вот в этом разрезе стали звучать еще и в очередной раз, правда, слова про то, что может встретимся, а может не встретимся, может в Москве, а может не в Москве. Ну и как-то вяло перебрасывалось это с одной стороны на другую, а потом вдруг Путин говорит: «А давайте Шрёдера привлечем». Вон он там что-то заскучал где-то, что-то притих, приуныл где-то в углу. Вот, давайте-ка его привлечем, Герхарда Шрёдера, он типа западный и с другой стороны пророссийский. Вот какой хороший посредник. И сейчас все гадают, ну, кроме того, что в Евросоюзе уже там Кая Каллас сказал, что никаких Шрёдеров вообще-то, вот, но тем не менее все гадают, это вообще знак чего? Того, что Путин как бы всерьез рассчитывает на или намерен следовать к переговорам, либо это он таким образом, как обычно, туману наводит.
Ну, что касается самих переговоров, мне кажется, этот проект совершенно фантастическим. Я думаю, что мы находимся очень далеко от каких-либо переговоров, особенно прямых переговоров между там Путиным и Зеленским, во всяком случае, вообще любых переговоров с участием Путина. Путин реально сидит в бункере, Путин реально сократил свое общение с окружающим миром до минимума. Любые контакты, еще с какой-нибудь украинской делегацией, еще с кем-нибудь, все это должно восприниматься с ним как какая-то прямая опасность. И мне трудно себе представить, что он на это пойдет. А главное, непонятно зачем. Договоренность очень далеко, никакого прогресса нет, никакие переговоры все это время не идут, никакие вопросы, что называется, не решаются, никакие тупики не устраняются. И представить себе, что переговоры сейчас могли бы иметь какую-то практическую ценность и привести к подписанию чего-нибудь, лично мне очень трудно. Ну, чудеса, конечно, на свете бывают, но, по-моему, не такой силы. Это первое. Что касается истории со Шрёдером, это одно из двух. Это либо просто издевательство прямое, либо реальное, глубокое непонимание того, как жизнь устроена и что происходит в реальности. Дело в том, что репутация Шрёдера ужасна. Она погублена навсегда. Никто на той стороне... что, собственно, предлагает Путин? Или делает вид, что предлагает? Он говорит, давайте вы назначите Шрёдера посредником, как бы ответственным за переговоры со мной. Что это означает? Это означает, что та сторона должна его назначить. Это, грубо говоря, Европейский Союз или, по меньшей мере, Германия, как участник Европейского Союза, должны доверить Шрёдеру представлять их интересы. Ничего они ему не доверят. Шрёдер абсолютно конченый человек по этой части. Шрёдер человек, о котором много раз было написано, что он продал себя, свой авторитет, свою карьеру, свое влияние, свое имя, свое лицо, продал Путину за деньги. Вот и все. И, собственно, последний вопрос, который остался невыясненным, и который очень осторожно, опасаясь там судебных процессов и так далее, к которому иногда подступается германская пресса, это вопрос о том, в какой момент он продал. Он продал еще будучи действующим канцлером Германии, тогда это совсем преступление, тогда это совсем буквально государственная измена. Или, я не знаю, как это в точности называется, согласно Германскому уголовному кодексу. Или это произошло уже тогда, когда он был в отставке. Тогда это вопрос моральный. Тогда это действительно вопрос репутационный. Ну вот захотелось ему продать свою репутацию, и он продал. Но Шрёдер, в общем, является символической сегодня фигурой человека, который вот позарился, что называется, на деньги, позарился на пост, который позволил с собой обращаться абсолютно как с какой-то шавкой, и это действительно так. Ну, я очень хорошо помню одну сцену. Это был момент открытия какой-то очень важной насосной станции, чуть не вообще какого-то главного пограничного перехода в Калининградской области для Северного потока. В какой-то момент они там открывали какой-то технический объект, на котором, собственно, должен был происходить контроль вот за перекачкой газа по Северному потоку, который уже к тому моменту совсем-совсем был близок к завершению и вот-вот должен был войти в строй. И я помню, что был репортаж оттуда, было видео, которое я смотрел, и это было как-то невероятно унизительно, то, как Путин обращался со Шрёдером. Буквально как с собачкой. Он щелчком пальцев его куда-то там подзывал, там, Шрёдер, деса, деса. Это абсолютный был какой-то акт какого-то демонстративного гопничества. Ну, как-то я не сильно уважаю этого человека, но как-то стало за него сильно обидно, что вот публично перед камерами с ним вот таким образом обращаются. Я думаю, что я не единственный, кто обратил на это внимание, и не единственный, кто как-то болезненно скривился, как-то, глядя на это. Так что нет, никакого Шрёдера совершенно очевидно. Вообще трудно себе представить, чтобы эта конструкция выстроилась сегодня, появился какой-то посредник со стороны Германии или со стороны Европы. А главное, что нет абсолютно никаких перспектив у этих переговоров. Их гораздо меньше, чем в 2022 году, этих перспектив. И промелькнула какая-то странная, смутная надежда, а вот не получится ли что-нибудь путное, извините за каламбур, из этого, вот, собственно, когда переговоры эти возобновились с появлением Трампа в 2025 году, в начале 2025 года, когда выкрутили руки Украине и заставили ее переговариваться, или, во всяком случае, имитировать переговоры с делегацией, которой руководил Мединский, Но все это тоже ушло куда-то далеко-далеко. Единственное, чего мы можем от этого ожидать, это какого-то прогресса в области обмена военнопленными. Их действительно много. И с одной, и с другой стороны, вот сейчас говорят там о тысяче на тысячу, такая конфигурация обмена. Я думаю, что легко наберется тысячу и с одной, и с другой стороны. Это может быть хорошо. Отлично, большое спасибо, практическая вещь, почему бы и нет, но за пределами этого ничего я не вижу и никаких шансов, на мой взгляд, здесь не существует.
Ну, кстати, с пленными как-то тоже вообще история как будто бы рассосалась. Ее так, как это обычно бывает с Трампом, он ее так преподнес, что вот перемирие и обмен тысяч на тысяч, как будто уже вещь договоренная. А такое впечатление, что это все от него узнали вообще, и стороны в том числе.
Ну
Вот.
да, но мы знаем, что военнопленные существуют. Я не знаю,
Что так.
наберется ли их тысяча на российской стороне. Из российских войск довольно много народу сдается в плен. И есть много сообщений о том, что в Украине довольно много российских военнопленных. Но на российской стороне есть большое количество людей, которые не военные, а которые осужденные. Вот это серьезная вещь. И, собственно, весь вопрос в том, включат ли их в список на обмен. Это люди, которые не имеют статуса военнопленных. Это люди, которые как будто бы совершили там какие-то преступления перед российским режимом, особенно вот на этих оккупированных территориях. И они сидят. И в том числе они сидят в каких-то ужасных местах. Они в Харпе сидят, в каких-то самых страшных российских колониях, на самых страшных условиях, с гигантскими сроками. Я знаю адвокатов, которые занимаются такими людьми, и которые как раз жалуются на то, что вот наших клиентов, наших подзащитных отказываются включать в списки на обмен военнопленных, потому что они не имеют статуса военнопленных. Вот здесь прогресс возможен. Это сложная вещь, но, слава богу, эти переговоры ведет не Путин, а ведут какие-то другие люди, которые занимаются этим. Я знаю, что есть и правозащитники, которые в это включены, и адвокаты в это включены, и некоторые журналисты довольно известные в это включены, или, во всяком случае, пытаются в этом участвовать, я бы так сказал, пытаются влезть в эту историю и каким-то образом ее продвинуть. Усилия существуют на этом направлении. Так что, ну, тут есть хотя бы какая-то тень реалистичности. Можно себе теоретически представить, что это приведет к чему-то полезному. Во всех остальных вопросах нет, теоретически представить невозможно.
Еще прозвучало на этом фоне, там Путин как раз давал такую небольшую пресс-конференцию, небольшой брифинг 9 мая вечером, был довольный, как слон, сиял, как самовар, что все значит, это как-то прошло более-менее.
Удалось целым и невредимым сойти с трибуны. Я думаю, что главное его достижение этого вечера заключалось в этом.
Да, и спросили его, среди прочего, про Армению, потому что там с Арменией был и продолжается, надо сказать, целый скандал большой, потому что в Ереване был саммит с Евросоюзом, и на этом саммите был президент Зеленский, прилетал в столицу одного из ближайших союзников России, там, где есть военная база и все такое, и выступал там Зеленский, и выступал, надо сказать, жестко, и все такое. И Армения после этого вообще заявила, что по вопросу Украины не является союзницей России. Тут у него спросили про Армению как раз, и он так как бы сказал, что мы вообще уважаем выбор армянского народа и так далее. Вообще неплохо бы раз референдум провести, это раз, а во-вторых, вообще-то надо украинский опыт вспомнить. Там тоже все с евроинтеграцией начиналось. И так, конечно, стало немного жутковато, потому что, ну, такой намек прямо очевидный, что вы, ребята, даже не думайте туда рыпаться, потому что с вами будет точно так же, как с Украиной.
Ну, давайте поправим диктатора Путина. На Украине это начиналось не с евроинтеграции. На Украине начиналось с того, что они попытались и успешно попытались купить президента Украины для того, чтобы он отказался от евроинтеграции, которая к тому моменту продвинулась уже идея евроинтеграции довольно далеко и имела всякие ощутимые последствия, типа, например, безвизового въезда для украинцев, которая была чрезвычайно дорога, я бы сказал, украинскому народу. Я знаю, что украинское население очень ценило это решение и как-то относилось к этому как к какому-то очень важному фактору своей будущей жизни, то, что можно безвизово ездить в Европу. Ну, а потом, значит, купили Януковича. Я уж не знаю, за деньги его купили или запугали его, или еще что-нибудь с ним сделали. Он в результате отъехал назад, и вот вам результат. Получился Майдан и все, что, и все остальное, что действительно начиналось первоначально с вопросов о евроинтеграции. Что касается Армении. Армения уходит от России стремительно. Россия теряет всякий контроль над Арменией, теряет всякое влияние. А политики, которые управляют Арменией, они очень эксплуатируют сейчас тему Европы, о взаимоотношении между Арменией и Европой, связей с некоторыми особенно дорогими для Армении и Франции странами. Я не зря сейчас оговорился. Армяне действительно очень особенно относятся к Франции. Это прямо вот какая-то у них есть такая, как бы это выразиться, не хочу употреблять слово обсессия, но в
Особая
общем.
связь, особая
Особо,
связь.
да, вот, окей, отлично, спасибо. Особая связь, особое отношение к Франции. Ну, это там связано со всякими конкретными людьми, там, с Азнавуром, еще с разными людьми, которые обладают совершенно магическим авторитетом в Армении. И то, что вот сейчас Пашинян стал использовать это отношение для, в общем, давайте назовем вещи своими именами, для своей избирательной кампании. Он вообще ее ведет довольно изобретательно и немножко неожиданно, потому что он такой выбрал образ такого человека близкого к народу, очень простого человека в какой-то смешной шляпе надвинутый. Ну, никогда в жизни не носил никакую шляпу. Теперь, значит, он всегда в шляпе, которая надвинута на самые брови. Он все время в кадре что-то ест. Вот я видел буквально только что смешное видео, как он сидит и почему-то китайскими палочками, значит, ест такую очень традиционную такую армянскую еду. У них там весной начинают есть некоторые виды травы, такой дикой зелени, которую они варят. И вот он, значит, объявляет открытым сезон этой зелени. Вот, все время как-то с кем-то разговаривает, все время ездит на каких-то автобусах и все время демонстрирует свою какую-то отдельную связь с Францией. Уж Макрона он проэксплуатировал по полной программе, свозил его в несколько армянских городов, ходил с ним по городу, общался с ним с толпой прохожих и вообще, ну, Макрон, надо сказать, подыграл ему и вполне позволил собою пользоваться в качестве вот такой такого инвентаря на избирательной кампании. Но это на самом деле, конечно, не только политический спектакль. За этим есть нечто достаточно серьезное и достаточно важное. Это не близкая перспектива. Я думаю, что и Пашинян это понимает, и ну, сколько-нибудь разумно смотрящие на ситуацию армяне это понимают, что не завтра будет этот разговор о вступлении Армении в Европейский Союз. Армения стоит далеко-далеко в этой очереди, гораздо дальше, чем, например, Молдова, гораздо дальше, чем последние оставшиеся не членами европейского сообщества европейские страны. Их еще таких несколько есть. На Балканах есть, например, всякая Северная Македония там, и так далее, которые продвинулись очень далеко. Армения никуда не продвинулась, она не продвинулась даже туда, куда продвинулась, скажем, Грузия, у которой дела, наоборот, все хуже и хуже по этой части, ее как-то постепенно отодвигают, и она постепенно теряет эту перспективу и теряет эти завоеванные позиции. Тоже понятно почему. Потому что она, наоборот, на контркурсе с Арменией, наоборот, входит все больше и больше в зону зависимости от России, и грузинское руководство демонстрирует свою покорность России и там корежит внутреннее законодательство так, как Россия этого хочет, и обращается со своей оппозицией так, как Россия этого хочет, и начинает плохо третировать выходцев из России, которые нашли, многие из которых нашли убежище в Грузии после начала полномасштабного вторжения. И вот, значит, результат. Это как бы очень видно. И вот этот контраст, вот это встречное движение Грузии и Армении, оно заметно сейчас очень сильно. Путину остается только злиться. только ругаться, размахивать руками, требовать референдума. Понятно, что требование референдума – это, собственно, запоздалый и слабый ответ на этот смешной спектакль, который Пашинян устроил, приехав в Россию и рассказывая Путину, как хорошо устроена демократия в Америке, в Армении. Вот он теперь, значит, решил, наконец придумал, что ему на это ответить. А вы еще вот проведите референдум. Ну да, пугает их сокращением товарооборота, пугает их изгнанием из таможенного союза, но мне кажется, что Армения все меньше и меньше это ценит, потому что, конечно, роль, которую сыграла, а точнее отказалась играть Россия в тяжелый для Армении час, в тот момент, когда, собственно, происходила война, новая война с Азербайджаном и потеря Карабаха для Армении. Армения не получила от России никакой поддержки, ни дипломатической, ни военной, никакой. И это не пройдет, конечно, даром. И, в общем, я на самом деле со дня на день жду, это еще не началось, но это, несомненно, начнется в какой-то момент. Жду начала разговора о судьбе военной базы большой, которая есть в Армении. Мне кажется, что ну, база эта на завтра не исчезнет, никуда она не денется, но разговор о том, почему она там и должна ли она там вечно находиться, этого разговора я жду как-то вполне как чего-то реалистичного и возможного.
Теперь, с вашего позволения, перейдем от глобальных новостей к немного, так сказать, локальным, если можно так выразиться. Значит, накануне было громкое интервью Ивана Жданова, бывшего директора ФБК, Ирине Шихман, большие охваты, и сразу это, конечно, распространилось сильно. Вот, где Иван Жданов возложил вину на Леонида Волкова за некоторые вещи, довольно чувствительные для ФБК, в том числе вину за историю с тем, что сажают людей за донаты ФБК, вот, и так далее. Рассказал о том, как там все происходило с его точки зрения. Вот, и большой довольно скандал вышел по этому поводу. Леонид Волков откомментировал это на «Дожде», и сказал, что ему ужасно жаль. А сегодня уже поступило, что вообще довольно неслыханная история, поступил большой комментарий Юлии Навальной по этому поводу, где она говорит, что это она увольняла Ивана Жданова из директоров ФБК, и что это он не справился, вообще был слабым руководителем. До этого еще вышло интервью Ирины Алиман, сотрудницы ведущей популярной политики, бывшей, она была и у нас на канале тоже. Вот, в общем, ФБК прямо под большим таким напряжением находится сейчас, и очевидный какой-то очевидный ну, очевидная какая-то веха, не знаю уж, на пути к чему? Вот хочу сказать, хочу спросить, на пути к чему?
Я бы здесь поступил противоположным образом по сравнению с тем методом, который я применил к анализу всех этих международных дел. Я там предлагал смотреть шире, а здесь я предлагаю смотреть уже. И как-то сосредоточиться на каких-то конкретных обстоятельствах. Я очень люблю фразу «это другое». Я считаю, что это очень ценная способность человеческого разума уметь различать разные события и отдавать себе отчет о том, что вот это одно, а это другое. И ничего смешного я в этом не хочу видеть. Значит, что касается Ирины Алиман, там как-то все довольно понятно и, по-моему, просто. Вот был сотрудник. Сотрудник выступил с публичной критикой своего руководителя. Руководитель, человек, ну, про которого мы давно знаем, что он, так сказать, с таким довольно, я бы сказал, развитым чувством собственного достоинства, обиделся, разозлился, и другие люди обиделись за него. И, в общем, все это для этого сотрудника кончилось плохо, и сотрудник обиделся. И Ирина Алиман выступает как-то, ну, я бы сказал, очень естественно и очень натурально, как человек, которого обидели. Вот, они сказали то, а я ответила это, а я плакала, а они меня не утешили, а я потом опять плакала, а потом успокоилась, а потом вот так, и потом сяк. Очень это жалко, мне очень симпатична Ирина Алиман, и я сам время от времени появляюсь на их видеоканале, в передаче «Честное слово». И я всегда очень рад, когда мне выпадает ведущая Ирина Алиман. Мне всегда приятно с ней работать. Она хороший, профессиональный, обаятельный, убедительный и всякое такое, была ведущей. И я надеюсь, что она не пропадет, а где-нибудь на каком-нибудь хорошем канале теперь опять объявится, и опять можно будет с ней работать. Но я очень хорошо понимаю, ну, она обиделась. Ее обидели, а она обиделась. И вот она теперь выступает с позиции человека, у которого есть там моральные, эмоциональные претензии к своим бывшим работодателям. Ничего сложного, ничего такого хитрого для понимания и для анализа в этом нет. Совершенно другая история с Иваном Ждановым. Иван Жданов был назначен, я не поленился и посмотрел, был назначен в декабре 2018 года директором ФБК. До этого он работал в ФБК на достаточно ответственных каких-то заметных должностях, участвовал во всяких вполне заметных компаниях. Ну вот директором сделался в декабре 2018 года. Уволили его в начале сентября 2025 года. Прошло октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, 8 месяцев. С этого момента, 8 месяцев спустя, вдруг откуда ни возьмись, появляется Иван Жданов с какими-то, ну, в общем, очень серьезными, я даже не назову это претензиями, серьезными обвинениями в адрес людей, с которыми ему там приходилось работать. И это очень странно. Почему не 8 месяцев назад? Почему сейчас? Почему вдруг? А где раньше были эти обвинения? А где были эти обвинения в то время, когда он был директором ФБК? Вот Ирина Алиман свое несогласие с руководством ФБК, во всяком случае с одним из руководителей, с Волковым, высказала, находясь внутри. Знаете, есть такое выражение, которое я очень люблю. Это цитата, которую приписывают американскому президенту Аврааму Линкольну. Лучше, чтобы человек был в палатке и ссал наружу, чем стоял возле палатки и ссал в палатку. Вот, они поступили. Это, кстати, времен гражданской войны американское выражение, такое солдатское, я бы сказал. Вот говорят, что его не стеснялся время от времени произносить Авраам Линкольн. Не уверен, но говорят. Вот они, это ровно описание двух позиций. Как-то Ирина Алиман была в палатке, а Жданов стоит возле палатки и ссыт внутрь. Что это означает? Почему? Обвинения его тяжелые. И обвинения его странные, потому что вообще-то они относятся прежде всего к нему самому. Все, что он описывает по поводу финансовой дисциплины, условно говоря, структуры компании, наличие в ней каких-то прокладочных юридических лиц и так далее – это прямые элементы его компетенции. Это его работа. Это то, за что ему платили деньги на протяжении всех этих лет, чтобы он содержал это все в порядке, чтобы не было никаких левых платежей, чтобы не было никаких мертвых душ, которым почему-то платят зарплату, хотя они непонятно какую работу делают. Это все ровно его работа. Он хочет сказать, что он не контролировал этого, что он не умел этого, что он не, у него не хватило настойчивости, решительности, смелости, принципиальности, профессионализма, эффективности. Он это хочет, он про себя говорит, он себя сам критикует, что ли. Это очень странно. И я должен сказать, что мне очень не понравилась его позиция. Я считаю, что она несправедлива, что она антикорпоративна, что это вопрос не только в том, что они там друзья, пуд соли съели и так далее. Огорченный, обиженный Волков почему-то нажимает именно на это, на какую-то скорее такую эмоциональную сторону дела. Ну, видимо, его действительно это как-то сильно ранит. Но помимо эмоциональной и человеческой стороны дела, есть просто административная. Ну, слушайте, я тоже был руководителем, и в некотором роде даже остаюсь руководителем некоторых организаций. Я был главным редактором, я был и директором книжного издательства и так далее. Но я, в общем, хорошо себе представляю, что если бы меня кто-нибудь оттуда уволил, и я 8 месяцев спустя стал говорить, там были мертвые души, то первое, чтобы мне на это ответили, ты что, дурак, что ли? А ты сам чем занимался там, пока был как-то? А как это? Откуда там были мертвые души, пока ты там был директором? Ты сам, что ли, их завел, этих
Ну,
мертвых
тут
душей, или
справедливости
что?
ради, насколько я понимаю, Ван имел в виду, что там было несколько юридических лиц, он в одном из них был директором, а вот в других были
Да.
какие-то мертвые
Так,
души.
это означает, что его работа как директора заключалась в том, чтобы справиться с этой структурой, чтобы в какой-то момент сказать: послушайте, я не могу управлять компанией при наличии в ней, возле нее каких-то прокладочных юридических лиц, через которые, как я подозреваю, утекают на сторону какие-то деньги, там появляются какие-то странные люди, которые то ли являются сотрудниками, то ли не являются, но тем не менее получают зарплату. Значит, если вы хотите, чтобы я был директором ФБК, давайте все вместе приведем это все в порядок. И он, между прочим, не зря приводит в качестве примера позицию Бориса Зимина. Я не знал про это раньше, я и сейчас не могу оценить степень достоверности того, что он говорит. У меня нет никаких альтернативных источников. Я ни с Зиминым этого не обсуждал, ни с кем этого не обсуждал. Но вот это выглядит очень правдоподобно. Как бы с позиции, например, донора, с позиции человека, который хочет поддержать какую-то организацию, это выглядит очень естественно, когда донор говорит, общаясь с директором этой организации, он говорит: директор, я готов дать вам денег, но позвольте я дам этих денег вам, а не кому-то там постороннему. А если вы будете настаивать, чтобы я дал деньги какой-то вашей прокладочной боковой структуре, потому что, видите ли, вам так удобнее, тогда я не согласен. Это очень естественно. Я очень верю в то, что такой разговор с донором может происходить. И это может служить, например, поводом для отказа донора помогать этой организации, если он видит, что ему подсовывают какую-то левую прокладочную контору, которая ни за что не отвечает, которая сама никакой деятельности не ведет, а только типа оптимизирует потоки. Ну, наверное, какие-то доноры согласятся на это и скажут: да, оптимизировать потоки важно, давайте не будем терять лишних денег, там, я не знаю, на налогах или на каких-то бухгалтерских операциях или на чем-то еще. Но я думаю, что нормальное положение крана в данном случае сказать, что нет, слушайте, с прокладками не буду иметь дело. И прямая обязанность директора справиться с этой ситуацией. Устранить эти прокладки. Сделать так, чтобы они никак не влияли на процесс. А если ему это не удается, надо поднимать протест, назовем это так, находясь еще внутри палатки, потому что потом поздно будет, когда ты уже вне палатки. И нужно настаивать на этом. А если ничего не получается, надо уходить. А не 8 месяцев спустя вдруг вылезать с этим. Поэтому резюме. Мне эта ситуация кажется неприятной и странной. Эти претензии Ивана Жданова считаю искусственными. И задаю себе вопрос, почему сейчас? Что такого случилось, что он сейчас начал это делать? У меня есть некоторые подозрения. Я не буду этими подозрениями с вами делиться, но я скажу в общем смысле. Мне кажется, что сейчас возникла у кого-то, у каких-то противников этой организации в целом, возникла нужда нанести дополнительный ущерб ее репутации. Сделать ситуацию, в которой эту организацию было бы не жалко. Если вдруг в каком-нибудь конфликте с кем-нибудь окажется, что эта организация была права и подверглась, скажем, агрессии с чьей-то стороны, подверглась какому-то нападению, и какой-то кто-то пытался ее обидеть, кто-то пытался ее разрушить и так далее, то вот этому нападающему, разрушающему, обижающему было бы важно, чтобы у этой организации была бы к этому моменту репутация похуже. Чтобы можно было сказать: да они такое говно, собственно, какие ко мне претензии? Ну да, ну я на них напал. Ну, а вам их жалко? Смотрите, какие они. И в них ценности никакой нет, они вообще ничего хорошего не делают, они там вообще загнивают изнутри, у них там вон что внутри происходит. Не жалейте их и не имейте ко мне никаких претензий. Это позиция слабая, но иногда бывает, что никакой другой нету и невозможно придумать. Вот мне кажется, что это будет иметь какие-то последствия, и мы через некоторое время с вами увидим, а что, собственно, произошло, почему именно сейчас нужно было начать разрушать репутацию ФБК вот такими способами. А что в ФБК есть очень серьезные проблемы, что ФБК находится в глубоком затяжном кризисе, что ФБК не нашло до сих пор своего, так сказать, достойного места с момента гибели Алексея Навального, убийства Алексея Навального, потери таким образом своего лидера, это абсолютный факт, и что ФБК теряет влияние, популярность, это абсолютный факт, и что ФБК нуждается в новых ярких творческих силах, творческих идеях и людях, которые способны это генерировать, это тоже факт. И что ФБК должна избавляться от людей, которые не способны генерировать эти идеи, это тоже факт. И то, что Юлия Навальная сейчас наконец сказала, мне кажется, очень поздно сказала. Мне кажется, что это не дело, что она так мало высказывается и как бы занимает такую длинную, удаленную дистанцию от ФБК. Это совершенно неправильно. Это делу не помогает, а делу только вредит. Но то, что она сказала, что у нее был целый список, целые там много страниц исписанного блокнота с перечислением разных претензий, которые были к Ивану Жданову, ну, в это можно поверить. Ну, да, ну, я не могу тоже, глядя со стороны, глубоко со стороны, не могу сказать, что Иван Жданов был блистательным директором этой организации, вот прям таким искрометным как-то, при котором эта организация как-то на глазах расцветала и давала какие-то сочные плоды. Не расцветала и не давала.
Сергей
Ну,
Борисович,
могу себе представить, да.
а как зовут нынешнего директора ФБК?
Это написано на сайте ФБК, я этого, конечно, не вспомню, но во всяком случае я понимаю, на что вы намекаете. Я не могу за нынешним директором ФБК заметить той амбиции, которая была за Ждановым, потому что Жданов был на виду, и он хотел быть на виду. И это видно, что он как бы был на витрине в значительной мере. У него были свои собственные медийные проекты, он участвовал в самых ярких спорных, конфликтных медийных проектах ФБК в целом. Если помните, он участвовал активно в битве с Кацом. Собственно, кто те три человека, которые сидели на подлокотниках диванчика в тот момент, когда они давали отповедь Кацу? Очень неудачную, на мой взгляд. Это была Мария Певчих, это был Жданов и это был Албуров. Они отвечали Кацу. Его роль в истории с предателями тоже была довольно заметная. Он там не был ведущим, там, конечно, первую скрипку играла Мария Певчих, но он тоже в этом участвовал и комментировал, и появлялся в публичных разного рода проектах. Поэтому, да, сравнивать его с нынешним директором. Нынешний директор совершенно техническое лицо. Это правда. Вы совершенно правы. Ну, может быть, ему там, собственно, и он себе выбрал такую роль. А Жданов выбирал себе совсем другую роль. И я, например, организовывал в пору его директорства, организовывал там некоторые, вы знаете, журналистские конференции, такие большие, так сказать, события, собирая много журналистов и стараясь, чтобы разные крупные медиа были представлены, и мне приходило в голову звать туда Жданова. Он иногда приезжал, иногда не приезжал. Звать туда нынешнего директора ФБК мне не приходит в голову, потому что мне кажется, что он не играет совсем публичной роли, и это не очень интересно как бы с ним разговаривать. Разве что мы будем обсуждать какие-то технические организационные проблемы, где он может быть полезен. Вот, так что да, ну вот он как-то назвался таким груздем, ярким таким красным груздем, или какой там груздь у нас самый ценный, должен полезать в кузов,
Вы знаете меня,
да.
что смутило, когда вы сказали, что вот почему-то в этот момент решили начать разрушать репутацию ФБК. Ну, как бы даже не надо быть критиком, не надо быть хейтером ФБК, чтобы, ну, слово «начать» удивило.
Согласен с вами. Да, согласен. Это как-то я к ним слишком добр. Это не начало разрушения. Я, кстати, оговорился на эту тему, что у них действительно есть много разного рода проблем.
Проблем, да.
Но
Но
это сильная атака.
просто как раз история-то в том, как мне кажется, во многом. Там, вы знаете, вот у нас сейчас Жданов против ФБК написано здесь, когда я сегодня готовился. готовил, это просто было еще до ответа Юлии Навальной, и там это выглядело как Жданов против Волкова. У меня так и было написано. Жданов против Волкова, ну, потому что он предъявил претензии Волкову, а опять
Ну, там
же...
уже выступил один из заметных юристов,
Да, Александр Помазуев.
Помазуев,
Я знал
да.
его, к сожалению, он отказался, но это его право абсолютно, тут не вопрос. Мне бы хотелось услышать сторону ФБК хоть как-то, да, но вот мы только вынуждены цитировать либо чужие интервью, как Волкова на «Дожде», либо, значит, записи в социальных сетях. Там Юлия Навальная, мне понравилась еще приписка, больше я это никак комментировать не буду. Ну, то есть...
Очень жаль, да.
Коммуникация осталась на прежнем, так сказать, уровне. В прежнем. Окей, хорошо. Ладно, это понятно. Вот, и поэтому я имел в виду, что, ну, мы про Волкова довольно часто разговариваем. Такая вот история, мы вынуждены это делать. Потому что была история с Капустиным, была история с Альфа-банком, была история с Железняком, там, и так
Была
далее.
история с адвокатами Навального,
С
одна из
адвокатами
самых
Навального, о
тяжелых
котором у нас сегодня
историй.
Паша Каныгин говорил утром, да.
Да. Да, действительно, но проблем много, и кризисы один за другим серьезные. Но я бы сказал, что эти кризисы, они не выглядели атакой извне. Вот действительно, ФБК плохо разрулила ситуацию с этими адвокатами. Это факт. И я знаю других адвокатов, которые остались на свободе, казалось бы, не сидят, удалось улизнуть. Но у них большие претензии к ФБК. И они говорят о том, что они нам не помогли, они в трудную минуту как-то не занялись тем, чем они должны были заняться.
И с
ФБК
журналистами плохо, которые прошли по делу,
совершенно верно. С
и с донаторами плохо тоже.
журналистами, согласен абсолютно, но это... как бы внутренние болезни этого организма. Это в общем, они сами себя атаковали, они сами не справились с этой ситуацией, и пусть не обижаются, что кто-то извне заметил эту проблему. Кто-то им говорит, что послушайте, вы как-то что-то вы не смогли тут. По меньшей мере, на будущее вам надо изменить свое отношение к такого рода проблемам, если они, не дай бог, еще возникнут. Но хорошо бы еще и нагнать то, что вы упустили раньше. Но корень этих проблем, источник этих проблем находится внутри ФБК. В конце концов, там, скажем, я этого совершенно не стану скрывать, большая претензия к ФБК, это глупая и очень несправедливая, их, история с, предателями. Что называется, никто их за язык не тянул. Они сами решили таким способом добиваться большей популярности, наращивать себе аудиторию и так далее. И вот, значит, вскочили сами, залезли на этого коня, и на этом коне выглядели, по-моему, крайне нехорошо. Я свою позицию не меняю и не буду ее менять, я буду их осуждать по этому поводу.
Ну, был бы это еще
Вот.
единственный раз. Потом еще был ролик про «Эхо Москвы», «Эхо
О,
Кремля» назывался, и многое
ужасно.
другое.
Ужасный, ужасный. А до этого был первый наезд на «Эхо Москвы», собственно, где смешным образом у меня произошел очень, я бы сказал, драматичный разговор ровно с Ириной Алиман, которая как-то опрометчиво меня позвала в эфир для того, чтобы я присоединился к наезду на «Эхо Москвы» и Алексея Венедиктова, и как-то была страшно удивлена, когда я вдруг не наехал, а вместо этого начал ему объяснять, что они совершенно неправы. В этой своей атаке. Ну, в общем, что я хочу сказать? Сами виноваты во многом из этого. Можно им сочувствовать, но приходится напоминать о том, что это атака изнутри. В данном случае, мне кажется, что вот это человек стоит вот не в палатке, а возле палатки и ссыт внутрь. И это серьезно меняет эту ситуацию. И я здесь подозреваю, что есть какие-то сторонние инициаторы этого всего, и что есть какая-то внешняя инициатива для этого всего. Не в случае с Алиман, кстати. Случай Алиман абсолютно, еще раз скажу, натуральный. А случай с Ждановым мне очень не понравился. И я здесь вижу атаку на ФБК. Серьезную атаку на ФБК.
Со стороны Невзлина?
Возможно, что и со стороны Невзлина. А кто злее враг ФБК, чем Невзлин? Так что, если искать каких-то атакующих, то не перечислять Невзлина было бы очень странно. Но я думаю, там теперь много желающих присоединиться к Невзлину или даже обойтись без Невзлина, наехать самостоятельно. Есть серьезная конкуренция у этого всего. Есть вся история, действительно, которая в конечном итоге истории успеха и истории о согласии, я имею в виду всю эпопею вокруг делегации в ПАСЕ, превратилась в источник бесконечных конфликтов, взаимных упреков, атак, наездов и так далее. Как мы помним, в этой истории тоже ФБК сыграл свою роль, и люди, которые могут иметь к ФБК свои претензии в связи с этим, их немало. Как-то бери весь список этого самого ПАСЕ, за исключением буквально пары человек, и найдешь людей, которые были бы рады наехать на ФБК.
Хотел еще одну историю обсудить. Это тоже такая довольно комплексная история с Биеннале. Там открылся российский павильон, и вообще эта история какая-то мега коррупционная, мега какая-то вообще непонятная, ну не непонятная, а какая-то неприятная, я бы так сказал. Был протест вокруг этого российского павильона, и отдельно как бы немножечко боком, немножечко перпендикулярно, но все в этом потоке смешалось воедино. Была история с Александром Сокуровым, против которого написали, которого пригласили туда отдельно от российской делегации, на дискуссию, против которого активисты написали письмо. Вокруг этого тоже разгорелся большой скандал. Сокуров в результате не поехал. В общем, не очень понятно, в результате чего именно: письма, скандала или, может быть,
Я думаю, что в
логистики.
целом в результате скандала, в целом не захотелось приближаться к этому клубку, так сказать, каких-то взаимных упреков и ругательств.
Да, я видел, что вы комментировали тоже у себя в телеграм-канале. Кстати, рекомендую всем подписываться на телеграм-канал Сергея Борисовича, ссылочка в описании есть. Вот. Собственно говоря, многие комментируют это следующим образом, что протестующие, может быть, больше потеряли, чем приобрели. Во-первых, сам скандал с Сокуровым имел не очень хорошие последствия, могу расшифровать. Во-вторых, скорее привлекли внимание к российскому павильону, нежели там высказали какую-то позицию.
Согласен. Мне кажется, что порог заключается в том, порог «к», на букву «к» кончается, не на «г». Порог заключается этой истории в том, что есть большая группа людей, которые красуются. И они готовы красоваться на любом фоне, который покажется им выигрышным для этого. Совершенно не случайно люди, которые как-то присутствовали при этих событиях в Венеции уже, говорят о том, что это выглядело смехотворно, что это такой протест, тикток-протест. Вот мы очень любим издеваться над какими-то там чеченскими и какими-то еще вояками, которые вот устраивают, значит, тикток-войска и которые участвуют в войне только в том смысле, в каком это необходимо для того, чтобы снять очередную сториз или еще что-нибудь вроде этого и где-нибудь ее выложить. Вот такой здесь был протест. Много сториз, много тиктоков, широкая раздача балаклав и количество людей, которые говорят, а у меня тоже есть балаклава, в которой я там плясал. Количество этих людей совершенно выдающееся. Действительно, масса людей, которые счастливы напялить на себя балаклаву и там поплясать, потому что как-то можно немножко пофигурировать в этих сторис и в этих тиктоках. И за этим абсолютно теряется существо происходящего. Мне кажется странным давать советы, а вот вместо этого надо было бы постоять с плакатами такими или с портретами сякими и так далее. Мне когда самому хочется устроить какую-то публичную акцию, ну, я выбираю что-то из имеющегося и в этом участвую. Например, я открыл для себя потрясающий совершенно проект, который, кстати, есть и у вас на канале, проект «Последнее слово». Мне кажется, что это невероятно мощно. И я всем советую, и даже попрошу вас, Саша, впервые в жизни поставить этот проект тоже в описании нашего сегодняшнего разговора, их сайт «Последнее слово», потому что там совершенно грандиозная коллекция людей, произносящих «Последнее слово», причем это совсем не только за очень недавние времена, это еще и за уже там первые экземпляры этих «Последних слов», они буквально несколько десятилетий тому назад, но идея этого проекта очень яркая и очень правильная. Вытащить наружу людей, чьи голоса остались неуслышанными, чьи слова остались произнесенными в пустом зале, ведь большая часть этих «Последних слов» произносится в ситуации, когда сидит судья, сидит прокурор, сидит адвокат и больше никого. И мы слышим эти, не слышим эти слова, мы видим только эти тексты, которые потом выносят из этого зала. Вот это протест. И вот этот проект, на мой взгляд, чрезвычайно мощный, яркий, нужный. И таких образцов есть немало. И в конце концов, там то, что делала Скочеленко с этими крошечными ценниками в супермаркете, это тоже было очень сильно. Поэтому, что называется, не нам учить этих людей устраивать яркие, сильные, убедительные протесты. Но в данном случае это было красование, это было горцевание на фоне этого павильона, на фоне истории с Сокуровым. Это выглядело нелепо, это выглядело очень направлено, так сказать, на самих себя. Вот есть несколько человек в российском иммигрантском сообществе, у которых какие-то совершенно немыслимые, невероятные, я бы сказал, travel-бюджеты. Я не знаю, кто им дал эту золотую, ну, у меня есть некоторые подозрения, эту золотую кредитную карточку, с помощью которой они нескончаемо путешествуют, бесконечно переезжают из одного отеля в другой, и отели-то все довольно неплохие, из одного отеля в другой, пересаживаются с одного самолета на другой для того, чтобы здесь появиться, там показаться, здесь поучаствовать, здесь снять селфи, еще селфи, еще селфи, еще ТикТок, еще сториз, еще сториз, еще, бесконечно, месяцами это происходит. Таких людей есть некоторое количество. Всех их вы могли обнаружить перед этим павильоном в Венеции. Они все там собрались. И в этой ситуации им было, в общем, не очень важно, как я понимаю, тот факт, что они отдали право написать главный документ этого протеста людям, которые известны своей демагогической и абсолютно какой-то прокисшей, я бы сказал, репутацией, а потом говорили, ой, я письмо-то это прочел как-то по диагонали, как-то я не отдал себя, вот как-то я невнимательно, что я там подписываю, может, не надо было это подписывать. Вот, это свидетельствует о том, что их существо дела здесь не интересовало. В отличие от людей, которые делают проект «Последнее слово», и других людей, которые делают другие очень яркие и сильные проекты. А здесь того, что делает мемориал, того, что делают, есть целый ряд прекрасных проектов типа «Ковчега», «Рюси Либерте» в Париже и так далее. Не ощущается недостатка в людях, которые умеют делать сильные протестные акции. А здесь это, в общем, приняло такую витринную форму. Ну вот, 5 минут немножко попротестовали, и можно действительно идти выпить стаканчик беленького. Как-то вот там вот раздают, вот в соседнем павильоне. Пойдем выпьем как-то, закусим соленым крендельком.
У меня сегодня интересная такая, как бы, миссия в нашей сегодняшней программе. Сегодня это я имена втягиваю, не то чтобы возвращаю, но втягиваю. Значит, то Невзлина вспомню. А теперь вынужден спросить, автор письма это Катя Марголис?
Ну да, похоже, что Катя Марголис, да.
Ну, вот, может быть, глядящие нас украинцы, они не очень поймут, о чем мы говорим, ну или не очень поймут, почему мы так вообще как-то, может быть, иронично говорим и все такое. Там Катя Маргулич считается, значит,
Ну, так бывает, когда
большим саппортером Украины и борцом с Путиным.
Так бывает, когда у одного и того же человека есть несколько разных, так сказать, образов. Он себя ведет по отношению к одним, одним образом, по отношению к другим, другим образом. И одни люди его уважают, а другие люди его презирают и смеются над ним. Ну вот, я не буду погружаться как бы в историю этого человека, но пока могу сказать, в данном конкретном случае могу сказать, что госпожа по имени Катя Маргонис написала дурацкое письмо, которое некоторое количество людей подписали, более или менее не глядя, и влипли в эту неприятную историю с Сокуровым, этим фальшивым протестом, нелепым красованием перед ТикТоками и так далее. Письмо сыграло свою роль, вот и все.
Да, кстати, если я уж втягивал имена, было бы несправедливо забыть нынешнего директора ФБК Влада Романцова. Вот. Поэтому и его возвращаем, так сказать, сюда с именем.
Да-да, хотя он явно выбрал себе образ такого директора, находящегося, так сказать, немножко за кулисами этого театра и работающего там в трюме, так сказать, в театральном
Да,
смысле трюме.
как это, технический премьер, помните, был? Это
Да-да-да-да,
технический. И
именно,
был
да.
политический премьер, а это
А это
технический.
технический, да,
Технический директор.
верно. Угу.
Как всегда, благодарю Сергея Пархоменко за приятно, полезно, интересно проведенный
Надеюсь, полезно.
час вечером понедельника. Вот. Спасибо, спасибо огромное. Надеюсь, вы солидаризируетесь со мной, дорогие друзья. Поставите лайки Сергею Борисовичу. Спасибо большое, Сергей Борисович. Счастливо. А нашим зрителям хочу сказать, что завтра я сольно, в одиночку веду The Breakfast Show. Ну, как сольно? Вместе с вами, естественно. А как? Куда деваться-то? Вместе с вами будем проводить The Breakfast Show. И вроде бы у нас даже как-то уже программа заполнилась. Жду вас. Приходите в 9 утра по Москве, Вильнюсу и Киеву, 8 по Парижу с Берлином и 7 по Лиссабону с Лондоном. Поговорим и начнем новый день уже 12 мая. Всем счастливо, пока.